Австралийские леса преподнесли сюрприз местным ученым. Исследователи обнаружили сразу два новых вида млекопитающих. Оба животных принадлежат к одному и тому же виду – гигантский летучий кускус. Сумчатые зверьки обитают на восточном побережье континента. Они не больше кошки, имеют очень выделяющиеся пушистые уши.
Какая милота.
Да.
Ранее был известен только большой летающий кускус. Он крупнейший из сумчатых животных, которые способны парить в воздухе. Таких животных можно встретить в эвкалиптовых лесах вдоль большого водораздельного хребта Австралии от севера Квинсленда до южной Виктории. Вот такая площадь, большое распространение и достаточно отличимые морфологические различия навели ученых на мысль, что кускусов может быть не один вид, а несколько. И вот когда провели тесты ДНК, выяснили, что, оказывается, это не один, не два, а целых три различных вида кускуса.
Да, это очаровательные зверьки. Если у вас есть возможность посмотреть в интернете на фотографии этих животных, они, правда, очень милые. Не знаю, как они хорошо относятся к человеку или нет, но подозреваю, что если животное дикое, то лучше его, конечно, не трогать. Вот, но они милые, это правда. Кстати, по поводу таких, как казалось бы, родственных животных была еще история, похожая в начале этого года. Она произошла с китайскими гималайскими пандами. Если помните, красная панда — это вот, ну, что-то похожее на енота, но не енот. Тоже пушистый зверек. И есть два вида, собственно, китайский и гималайский. И вот как раз все считали, что это один вид красных панд, но природа оказалась хитрее. И разделение этих видов, как оказалось, прошло около 250 тысяч лет назад. И зоологи уже давно предполагали, что китайские, гималайские и красные панды — это два разных вида. Но вот только в начале года китайским ученым удалось подтвердить свои предположения. Они для этого так же, как и с кускусами, провели анализ ДНК. И оказалось, что действительно это два разных вида. У китайских более багровый мех, а кольца на хвосте более отчетливые. А у гималайских мордочки и хвостовые кольца посветлее.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Но надо сказать еще про самое неожиданное открытие. Это было, правда, в 2019 году. Гретожук. Там очень забавная история, потому что самого этого крошечного жука-вредителя привезли еще из Кении в 60-е, и он больше полувека хранился в Музее естественной истории в Лондоне, и никто знать про него не знал. Но вот только в 2019 году один из сотрудников музея обнаружил, что насекомое принадлежит крайне неизвестному виду, и решил ему тогда на волне успеха и большого обсуждения личности шведской экоактивистки Греты Тунберг наречь этого жучка в ее честь. Давай со специалистом разберемся, откуда берутся новые виды, как ученые их находят и насколько часто это вообще происходит. С нами на связи орнитолог, кандидат биологических наук, сотрудник зоологического музея Московского государственного университета имени Ломоносова Евгений Коблик. Евгений Александрович, здравствуйте.
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 Евгений Александрович, ну прежде хочется узнать, ну, по всему миру в разных местах находят новых животных и млекопитающих, и не только. А в России что-то подобное происходит?
Ну, вы знаете, если мы будем говорить о беспозвоночных, скажем, о насекомых, о пауках, там, о моллюсках, в общем, это вполне обыденное явление. То есть ежегодно с территории России, ну или там сопредельных регионов, описываются десятки видов беспозвоночных. Но если мы будем говорить о позвоночных, то тут все-таки дело сложнее, потому что, ну, позвоночные, они лучше известны. Они крупнее, как-то они на слуху. И, в общем, например, открыть новый вид, например, птицы на территории России, ну, практически нереально.
То есть у нас описаны все и известны все виды?
Ну, более-менее. Нет, ну, скажем так, мы новый для науки, да, вот, но, скажем так, новый для России вполне к нам залетают, и раз там примерно в несколько лет случаются вот такие открытия новых для России видов, залетевших откуда-нибудь там, из, например, из Китая или там из Америки, из тропической Азии даже бывают такие случаи. Так что новых для России видов мы открываем, да, но новых для науки, вообще до этого неизвестных на Земле, ну, скажем так, по птицам этого не было очень-очень давно.
А если не по птицам, вот если по насекомым?
По насекомым много, много, ну, просто дело в том, что...
А что, их раньше огромные. Просто их раньше не замечали?
Их просто, ну, не было специалистов. То есть, появляется узкий специалист по какой-то группе, и он начинает глубоко в нее погружаться. И тут же находятся новые виды и так далее, и так далее. Вот, но кроме того, мы не должны забывать вот какую вещь. Сейчас очень многие виды животных, любых и позвоночных не находят в природе, а именно... понимают, что это разные виды, что это другие виды, вот исследуют ДНК, то есть молекулярно-генетическими методами. Вот вы до этого говорили про панд, да, значит, вот это типичный случай, когда считались эти формы подвидами, потом вдруг по молекулярным, по генетическим дистанциям выясняется, что это отдельные виды. Вот таких случаев сколько угодно, и среди птиц тоже есть, в России в том числе.
А что это за птицы тогда?
Да, приведите пример с птицами, очень интересно.
Приведу. Например, вот вы знаете, у нас на всей территории там, России, Советского Союза живет такой, ну, бывшего Советского Союза, живет такой обычный вид, который называется поползень или обыкновенный поползень. Он есть и в Подмосковье, ну и во многих местах, да, и у него много разных географических рас. Там, они отличаются размером, цветом, там, немножко там, формой клюва и прочее-прочее, да. Вот, и вот, например, не так давно окончательно удалось выяснить, что поползни, населяющие Якутию и крайний северо-восток нашей страны, крайний северо-восток Сибири, это не подвид, не географическая раса обыкновенного поползня, а это отдельный вид, который называется якутский поползень. И самое интересное, что он встречается только в России, даже никуда за пределы России не вылетает. То есть у нас много видов, которые там гнездятся в России, называются гнездовые эндемики. Но они встречаются в других местах, потому что улетают на зимовки. А вот якутский поползень – это сугубо наш вид, который нигде больше не встретить.
А то это есть... что получается, что когда-то там давным-давно, много тысяч лет назад, эти два поползня разделились как виды?
Да, совершенно верно. Именно так и произошло.
Ага, вот, то есть и... за счет удаленности друг от друга?
Да, за счет удаленности друг от друга. Во время ледникового периода, вероятно, вот этот... сибирский этот якутский поползень отступил куда-то там в сторону от обыкновенного поползня, да, и вот там развивался изолированно, приобрел там кучу всяких своих свойств, в том числе, например, выяснилось, что у них совершенно разные крики, и они друг друга даже не понимают по крикам, а это очень важно.
Вот так вот.
Да. А вот знаете еще какой вопрос? Еще вот я читала, что ученые говорят не о совсем новых видах, а о новых видах на данных территориях. То есть сейчас из-за изменений климата, то территории приобретают свои новые виды, которые переходят из других. А это вообще как-то опасно для природы, для нашей биосферы?
Ну, тут пока мы еще не знаем. Наверное, приобретение каких-то южных видов не опасно, а какие-то могут и представлять угрозу. Например, мы можем предположить, что, например, с южными видами какими-то, которые проникли к нам и продолжают проникать и расселяться с южных территорий, например, там из Китая, из Средней Азии и так далее, могут, например, завозиться, даже не завозиться, а заноситься какие-то близнетворные там бактерии, да, мы же как бы к нашим-то привыкли, а вот эти южные, они могут...
Ой, не говорите про вирусы и бактерии, давайте в другую сторону дискуссию.
Вы знаете, вот на самом деле все-таки вот проникновение южных видов, правда, идет, и мы вот, например, по птичкам это видим очень хорошо, и, скажем так, не только вот из других территорий, а, скажем, виды, которые птиц там, которые, например, когда-то только там, ну, на черноземных территориях, там у нас здесь в Воронежской области, там, ну, в какой-нибудь там, не знаю, Волгоградской, они вдруг оказываются в Москве, сейчас они уже в Москве гнездятся, в Подмосковье, так что этот процесс идет. Но гораздо большая опасность вот какие виды представляют. Это те, которые случайно завозит человек, например, из других стран. Понимаете, то есть ты там с грузом бананов там, или, не знаю, там за бортной воды к нам проникают вот какие-то...
Или какие-нибудь улетевшие виды. Домашние попугаи.
Ну, кстати, в том числе. Ну,
да, я, кстати, я жила раньше на юге России, и там погода из-за изменения климата и теплой зимы, некоторые виды попугаев, которые, например, вылетели, да, там из клеток, они теперь живут свободно вот, в парках, да, как воробьи, да. И кричат, да, и...
Насчет юга России не знаю, таких случаев нет, чтобы они перезимовали и образовали такую, знаете, устойчивую городскую популяцию, но в Баку вот ожереловый попугай Крамера действительно образовал уже нормальную парковую популяцию, много лет там гнездится.
Ничего себе.
Вполне, как говорится, переносит тамошние зимы. А когда-то его не было, там 30 лет назад его не было.
А вот скажите, пожалуйста, это правда, что вот некоторые птицы перестали улетать на юг и теперь зимуют? Что, может быть, вообще они не будут улетать?
Ну, частично да. Это касается ближних мигрантов, которые и так зимовали недалеко. Скажем, те же скворцы, зарянки, там, грачи. Такие виды, да, они с каждым годом, их все больше и больше остается зимовать.
То есть теперь грачи прилетели, это не значит, что уже весна? Или...
Ну, пока еще нет, но, возможно, так лет через 10-20 мы будем иметь такую картину.
Евгений Александрович, я хотел бы вот вернуться к тому самому разделению видов, которое происходит благодаря ДНК. Я вот просто, если обратиться, к примеру, китайской гималайской панды, то... Я, насколько понимаю, польза еще вот этого вычленения того, что это два разных вида, в том, что, по сути, красную панду и так считали исчезающим или, ну, видом, который находится под угрозой, а сейчас оказалось, что поскольку это два разных вида, то они еще больше под угрозой.
Вдвойне под угрозой.
Да.
Ну, в общем, вы знаете, правда, это правда, и вот такое вот видодробительство, как мы это называем, оно не всегда бывает оправдано на самом деле, и там ученые ломают копья все-таки, потому что концепция вида меняется. То есть, скажем, раньше мы понимали вид более широко, сейчас вот как-то так более узко, в том числе благодаря вот этим молекулярно-генетическим данным. Вот. Это хорошо, конечно, может быть, там не для фундаментальной науки, а вот для охраны природы, конечно, это, ну, такое подспорье, ну, скажем так, позволяет обратить внимание вот на какие-то формы. Действительно, не целиком вид охранять, а вдруг выясняется, что вот этот-то это отдельный вид, и надо на нем как-то сосредоточиться, и, в общем, как-то вот более разнообразно охранять те или иные виды, и более прицельно какие-то вот исчезающие популяции, которые тоже могут оказаться отдельными видами.
А не получится ли так, что вот, ну, я не знаю, там, дятлов, допустим, возьмем, вот этот вид дятла под угрозой, а вот рядом с ним сидит еще один, а этот фиг с ним нормально живет еще?
Ну и как бы да, такое есть. Допустим, скажем, у нас в Подмосковье есть большой пестрый дятел, который не под угрозой, с ним все в порядке, а есть средний пестрый дятел, который в Красной книге Подмосковья, да.
Евгений Александрович, а вот я правильно понимаю, что когда разделяют с помощью ДНК виды, это означает то, что они между собой не скрещиваются, или они все равно скрещиваются?
Я
не помню, знаете,
это. Мы сейчас рискуем залезть в очень глубокие научные дебри, потому что...
Это неоднозначно, деле... нет?
Это все очень неоднозначно. Понимаете, в чем дело? Есть виды, которые скрещиваются между собой и дают даже плодовитые гибриды. То есть иначе бы мы не имели видов гибридного происхождения. Такие виды есть, особенно много среди растений. Так что виды скрещиваются, да? Вот. Но другое дело, что вот это вот скрещивание, эта гибридизация, она между видами, она идет с некими ограничениями. То есть либо вот потомки менее плодовитые, либо там еще какие-то возникают вот трудности. То есть вот это потомство, оно менее успешно оказывается, гибридное, чем если бы встретились две особи одного вида, понимаете? И вот, собственно говоря, вот эти барьеры неполные, они все-таки возникают между разными видами. Но опять же, здесь это очень большое поле дискуссии среди ученых.
Евгений Александрович, пока у нас еще немного времени остается, я, насколько понимаю, вот недавно Мьянма начала открываться миру, и там, когда ученые туда начали приезжать с экспедициями, там и новый вид приматов нашли, что вообще невозможно по сегодняшнему дню, и так далее, и так далее.
Да.
А сколько еще вот таких стран закрытых, в которых можно потенциально много чего найти?
Вы знаете, не так много. Не так много. Кое-где в Африке, конечно, еще надо все исследовать. А самое главное, надо исследовать и успеть эти виды как-то, может быть, вывести для охраны хоть в зоопарке. Потому что в Африке страшное происходит, там нестабильность. В общем, леса со страшной силой вырубаются. Так что мы наверняка какие-то виды уже потеряли, которые даже еще не открыли. Вот. И, ну вот, скажем так, это тропическая Африка, экваториальная Африка. Кое-где в Амазонии, конечно, горные леса Анд кое-какие. Вот это надо как можно скорее исследовать. Ну, собственно, именно оттуда и происходят все последние такие сенсации зоологические, когда открывают действительно крупные виды животных. Там тапира нового сейчас открыли. Правда, еще непонятно, вид это или что-то еще другое. Но это большое животное, это ж...
Ну да.
Килограммов 300.
Спасибо вам большое, Евгений Александрович. Евгений Кублик, орнитолог, кандидат биологических наук, сотрудник Зоологического музея Московского государственного университета, был с нами на прямой связи, и мы обсуждали виды и то, как они появляются у ученых.